говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Час памяти Дмитрия Смирнова. Беседы и проповеди.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Отец Дмитрий, в чем разница между духовностью и нравственностью? Вроде бы говорят они об одних и тех же вещах.
Кто они, отец Александр?
Ну, эти понятия, или как люди вкладывают в них понятия, в эти слова, духовность и нравственность?
Ну, люди вкладывают, как и деньги, в разные и порой неудачные места. Но я имею в виду с точки зрения прибыли. А с точки зрения милости Божией, и даже очень хорошо вложил, и все прогорело. Потому что Богу не угодно, чтобы у человека, не трудясь, возникла какая-то прибыль. Ну, у какого-то данного человека. Поэтому все бывает по-разному. Потому что если бы это было одно и то же, то были бы одни и те же существительные. Поэтому духовность – это то, что имеет отношение к Святому Духу. Это есть жизнь во Святом Духе. А нравственность – это следствие. Это, ну, опять, если уж так современным языком говорить, продукт духовности. Как апостол Павел сказал, если вы духовные, по духу и поступать должны. А как поступать по духу? Нравственно. То есть поступки, жизнь – согласно духовной жизни. Она диктует определенный вот, образ и мышление, отношение к людям, к животным, к предметам. Вот весь строй жизни. И вот это имеется в виду нравственность. То есть, какой у человека нрав?
Вась, но без духовности может быть нравственным? Человек.
Нравственным нет, но отдельное проявление нравственности очень даже возможно.
Это же от воспитания часто зависит.
От воспитания зависит, а потом, ну, интуитивно.
Вот так, есть по люди, совести.
Даже вот без всякой совести. И вот я много встречался с такими людьми, которые от природы скромны, допустим. Это потому что каждая душа по природе своей христианка, им же вся быша. Поэтому нет ничего удивительного, что человек, даже не просвещенный Евангелием, может быть в отдельных своих проявлениях, отдельных, нравственным человеком.
То есть это происходит несознательно, получается?
Вот бывает даже несознательно, а ему так согласно с его природой. То есть он не испорчен той средой. Но отдельные проявления, ну, например, вот человек может быть очень доброжелательным к людям и быть каннибалом по отношению к своим врагам. А у нас такое обычай, мы врагов едим. Так очень симпатичный человек в хорошем таком облачении, из перьев там, хорошо раскрашен, там, белой глиной, а вот потом взял и съел. Вот. Ну, нам кажется, это там безнравственно, а он во всем другом нравственный. Так вот, человек, который вне жизни Святого Духа, у него обязательно есть нечто, что вот, Богу неприемлемо. Например, там, сипуку. То есть он вот попал в такую ситуацию, в которой он себе вспарывает живот. Мечом коротким, специальным. Вот. А в остальном человек и мужественный, и бесстрашный, и стойкий, и дисциплинированный, и нежадный, и верный. Все прекрасно. Потом вот возникает какая-то ситуация, и он предпочитает таким образом расстаться с жизнью. Более того, сам этот поступок, он тоже мужественный. Это бесспорно. Ну, а что дальше за этим поступком следует? То есть человек по гордости не сходит в ад. Ну, и что тут? Так, если кино снимать, то это все очень так симпатично. А с точки зрения христианства это ни в какие ворота не лезет. Даже в те широкие ворота, которые ведут в ад.
У нас есть вопрос. Первый, батюшка.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый отец Дмитрий, отец Александр, раба Божия Лариса. Меня очень волнует вопрос строительства храма Андрея Рублева. Уже кирпич я купила. Может быть, организовать крестный ход здесь недалеко, ведь управа, пусть видят и знают, что мы хотим, чтобы здесь был храм.
Ну, понимаете, спасибо, какое здравствуй. Дело? Вы подойдите к отцу Андрею, предложите ему эту вашу инициативу. Может быть, еще кто-то подержит. Но, понимаете, очень наивно думать, что управа не в курсе дела строительства, которое ведется уже, ну, по-моему, более десятка лет. Поэтому, чтобы управа пусть видела, крестный ход – это же не демонстрация. Вот когда демонстрация, это пусть видят. Там сколько нас, и что мы просим. А крестный ход – это же просто такая форма молебна. Это есть обращение к Богу. У крестного хода совсем другая задача. Не пусть видят, а все вместе помолиться Христу Богу нашему и преподобному Андрею Рублеву. Так что, ну, раз вы кирпич купили, все, храму быть. Это я просто вообще уверен.
Даже. Куда-то этот кирпич надо же будет вложить.
Да нет, уже он вложен. Да он растет, растет. Просто проект такой, видать, могучий. Храм большой. Но все равно для раменок недостаточный. Если один дом придет в этот храм, он все будет битком. Вот, ну, рядом вот деревянные пока есть. Служба идет. Можно и на улице, собственно, служить. Сам храм как алтарь, а остальные все. На улице можно ведь как бы собрать деньги на плазменный телевизор и на улице стоять. Ну, попрохладнее, конечно, будет. Ну, что, выйти, причаститься. В общем, все равно, какие тут проблемы. Храм потихонечку будет. Раньше храмы, там в Европе строили храмы столетиями. И у нас он храм Христа Спасителя 5 лет строили. Но это вся страна строила.
А первый-то 40.
Да. 10, даже, по-моему, 42.
Ну, там...
Да. Так что, что ж тут. А европейские храмы вот эти огромные столетиями. 100, 200, 300, 500 лет строительство храма. Некоторые недостроены до сих пор. Там вот в Каталонии строят храм святого семейства. Уже архитектор умер, а все строят, больше скоро 100 лет ему будет, а может, уже было даже, но цифра память плохая. Так что зачем спешить? Главное, чтобы было прочно. Алло, добрый вечер. Алло. Ошибочка вышла. Ну, давайте, Александр, что у нас там?
Мужу 62 года. Он только недавно начал воцерковляться. С чего ему начать лучше? Очень много у него сомнений и непониманий.
Ну, лучше всего с такой завести ему себе привычку. Каждое воскресенье в 10 утра быть в храме. До отпуска. Вот, это самое лучшее. Он тогда и проповедь послушает, и научится молиться, потому что главное воцерковление – это молитва. А потом к этому все, на это будет все нанизываться.
Ну, вот человеку уже пожившему прилично, как-то церковный такой порядок не всегда понятен. Церковный славянский язык не понимаю. Там какие-то действия не понимаю. От этого становится скучно и даже раздражительно. Ну почему вот не сделать что-нибудь попонятнее там для нас? Вот как некоторые пожилые люди говорят, ну я не могу уже сейчас как молодой во все это вникнуть. Мне надо что-то попроще.
Ну, надо... просто открыть. Ну, допустим, вышел сеятель сеять. И сказать, вот что тут непонятно. Или Авраам роди Исаака. Исаак роди кого?
Яков.
Вот видишь.
И у него сразу вопрос, зачем мне это знать? Вот эту всю длинную...
Обожди, ты хочешь вообще воцерковляться-то? Или вообще не хочешь? Тогда спрашивай, что ты хочешь знать? И мы будем, исходя из этого... Но ты говоришь, непонятно. Я тебе говорю, что вот болен был и посетисте мя. Вот расскажи мне, ты вот человек, очень непонятливый, очень старый. 62 года – это вообще как бы древнятина. Хотя скоро пенсии будут 65. То есть еще, считай, молодой человек. Что тут непонятного? И вот с таких простых вещей. Но... как раз вот, ну, все равно без богослужения это не воцерковление.
То есть каждому человеку, желающему познать Бога, ну, пройти этим путем познания,
нет, нужно начинать... Паша, с чего начать? Вот я считаю, вот мой опыт, он таков, что вот это самое лучшее.
Васька, ну, у вас же, наверное, есть опыт, что люди не один десяток лет иногда в храм ходят, но так ничего и не понимают. Ну,
и
суть,
такой,
суть.
Да, ну, это такой человек, ему вообще затруднительно что-либо понимать. Ну, и не только. У нас весь Ветхий Завет, те люди, которые кричали «распни, распни его», они так и ничего и не поняли. Только некоторые из них. Так что это обычная вещь.
Но вот это непонимание, в чем оно кроется?
Вообще непонимание, оно кроется в горделивом неприятии Слова Божия. Основа этого неприятия – это гордость человека.
Ну да, как обычно, человек пытается поспорить со Священным Писанием.
Ну, со многим. Вот я сейчас ехал сюда, в студию, с одной женщиной. Она ко мне подошла уже в конце исповеди, и вот ей нужно поговорить. Я говорю, ну, у нас есть вот такая возможность. Я сейчас еду на Радонеж, могу вас взять в свою машину, а вы мне расскажете о своих проблемах. Ну, она вот потратила эти полчаса времени, пока мы по Ленинградке ехали, на то, что мне рассказывал, какой вообще Бог плохой. Именно по отношению к ней.
Несправедливый.
Ну, вообще, плоховатый такой. То есть, во всех своих бедах она обвиняет именно его лично.
Я однажды слышал, как человек говорит, Бог меня не понимает. Такой переворот.
Ну вот, разве это не гордость? И причем, вроде человек пришел к другому человеку, который в два раза постарше там, ну, не в два, может, чуть поменьше, вот, и, ну, с какими-то вопросами. Но он ничего не слышит и ничего не хочет слушать и не может. Самая большая проблема.
Но при этом приходит регулярно.
Нет, ну, вот у нас все это регулярно. Мы первый раз познакомились. Ну, так сказать, увиделись, познакомились в процессе. А так вот, в чем причина-то? Вот то, что человек в неверной стоит позиции. Я попытался это сказать, но человек не услышал. Самая обыкновенная история. И вообще, Евангелие обращено ко всему миру, но не ко всем. Потому что те люди, которые, ну, сами все лучше знают, им это нельзя принять. Потому что, чтобы восприять Евангелие, нужно отвергнуться себя. А уже потом следовать за Христом. Без этого отвержения невозможно христианство. А отвергаться себя человеку трудно.
Потому что... Ну да, столько времени учился, столько времени формировал свое мировоззрение, и вдруг я должен его перечеркнуть и сказать, все, что я приобрел, оно неверно.
Нет, на самом деле это не так, потому что любой опыт – это опыт. Просто, ну вот как говорят, ну вот, нужно увидеть в определенном свете. Даже отрицательный опыт можно увидеть в евангельском свете. И тогда человек может понять, что я вот ну как-то исповедовал одного старого священника, уже ему сильно было за 80. Он говорит, я только к старости понял, что как Господь меня вообще вел, спасал, и то, чем я был недоволен в течение своей жизни, потом увидел много позже, что это было для меня благо. То есть вот тут человек познавал свою жизнь через всякие трудности. Он в тюрьме был. Все не шутки, жизнь была такая в те годы суровая.
Вась, ну вот эта женщина, которая столько времени у вас отняла...
Но она не отняла ее.
Если она вот с таким вот, с такой претензией...
Ну это уж я ей сказал, что она хотела. Но я уж так не буду в эфире говорить.
Нет, просто таких людей можно встретить. И, ну, как-то вам удалось до нее донести ее неправоту, нет?
Или понимаешь, не было какое дело? Задачи? Тот получил... Нет, задача всегда такая стоит. Но тут как? Как в притчах. Вот Господь говорит притчу. Он говорит, а иным в притчах. То есть можно притчу сказать, но все ничего не поймут. Но они ее запомнят. И эти слова могут начать действовать в дальнейшем. У тебя не бывало, что человек приходит и говорит, а вот, батюшка, я был у вас 10 лет назад, вы, наверное, не помните, а я помню. вот вы там сказали. Бывало, да. То-то, то-то, то-то. И вот это вот, я теперь понял, что это да. Ну, 10 лет, значит, вот это словечко как-то жило, а потом оно проросло. Хотя же не от себя же говоришь-то, а именно вот от Писания. Что мы можем нового сказать? Это...
Ну, а вообще вот по жизни стоит ли вести такие беседы друг с другом, верующим и неверующим, с целью посеять какое-то семя в неверующих?
Если чувствуется, что какое-то восприятие, хоть микроскопическое, есть,
интерес.
Тогда стоит. Нет, не, интерес это недостаточно, а именно восприятие. Потому что интерес, ну, это и Ирод любил поговорить с Анном Предтечей.
Да уж любил послушать его.
Да, сладость. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А, разрешите вопрос такой задать. Вот складывается вот впечатление некоторое, возможно, оно не совсем правильное, в том, что верующий человек ну, имеет определенные преимущества или какое-то, ну, ну, преимущество по отношению к неверующим.
Ну, смотря что считать преимуществом. Потому что для человека верующего это можно, так сказать, ну, преимущество. А для человека неверующего это не есть преимущество. Ну, вот просто приведу из другой вам оперы пример. Что такое вообще верующий? Верующий – тот, кто прозрел, то есть увидел, что есть Бог. А неверующий – это еще пока слепой от рождения, который еще не дождался операции и не знает, чем свет отличается от тьмы. Но он получает как инвалид пенсию. Это преимущество. Он говорит, ну а что вы зрячий? Я вот не зрячий и не работаю, и пенсию получаю. А вы вот зрячий, а зато вам приходится работать. Так сказать, он может считать это преимуществом. Так что и неверующие, я вот, ну, постоянно как бы сталкиваешься с этим. Вот даже вот была такая передача по телевидению. И там напротив меня сидели два человека неверующие. Ну, такие профессора. Но один такой более-менее сердитый, а другой даже очень воспитанный такой человек. Приятный, сдержанный. Просто я его даже, так сказать, полюбил. Вот. И мы говорим о определенных вещах, даже ведущий. Он как-то понимает, о чем я говорю. А они, для них это вообще тема не существует. Как и вот мне, я много раз говорил, я не помню, только в эфире говорил, как мне однажды таксист один сказал. Я, говорит, вас, попов, уважаю. А я говорю, за что же это? А вы, говорит, из ничего деньги делаете. И я говорю, а уточните, что это значит? Ну как, говорит, Бога-то нет. То есть вот, и он за это уважает, так сказать, вот, тоже, и очень доброжелательно так сказал, что уважительно. Также и с человеком неверующим говорить, он не понимает самого предмета, о котором говорим, а речь шла об вот, введении предмета ну, религиозной культуры в школе. Вот, поэтому им это вообще непонятно. Рассуждение о том, что хорошо, что плохо, ну, это им понятно. А зачем вот какое-то христианство, там, тысячи лет назад это было, ну, этап давно прошел, мы вот живем, доктора наук, и вроде как-то и все нормально, и работа есть, и еще пенсию получаем, потому что оба они такие седые господа. Все у них как бы нормально. И, как один выразился философ, в гипотезе Бога я вообще не нуждаюсь. Все у них хорошо, и так и причесано хорошо, и с собой хороши, хотя и такие седовласые, умудренные жизнью и возрастом старцы. Так что, что тут? Поэтому тут преимущество, это надо у самого человека спрашивать. Потому что вот у этих спрашиваешь, а хотели бы вы верующими? Да нет, мы агностики, нас вообще это не интересует. А меня спросить, то я-то нет, мне нравится. Я никогда не был атеистом. Не то, что атеистом, а, ну, вообще, всегда был верующим. Вот как себя осознал там, я не помню, мне было года 3 или 4. И с тех пор я всегда и Богу молился. И... Я даже не понимаю, как, что чувствует человек, там, агностик. У меня такого опыта нет.
Батька, ну, вот доживает человек до седых волос, и у него такое полное безразличие к Богу. То есть в течение всей жизни Господь же открывается каждому человеку, пытается до него достучаться, как-то его сердцем завладеть. И что, человек всю жизнь сопротивляется? Или это сердце просто невосприимчиво вот у этого человека?
Отец Александр, ну не знаю. Не знаю, что там происходит. Потому что... На самом деле, вот люди, которые, ну, так атеисты, не знают ничего о невидимой брани. Но все равно, ты же знаешь, они всегда рисуются, всегда что-то защищают, всегда для них очень важно, что люди скажут, там, какое-то красное словцо. Понять на самом деле глубину его искренности, но это невозможно. С моей точки зрения, ну, то есть я это, прости, вижу даже, но они просто врут сами себе, не говоря уж о том, что с публикой они хотят делать. Там бывают, конечно, искренние моменты, но это как пение под фонограмму. То есть одна жестикуляция, а так это все на самом деле туфта. С моей точки зрения, вот молодой человек звонил, весь атеизм, ну, это натуральная туфта. Потому что...
То есть человек играет в атеизм?
Ну, он даже не играет, но он все время вот как-то в какой-то позе находится. Цирк зажигает огни.
Бога нет, но я с ним борюсь.
И это такой момент есть. С одной стороны, Бога нет, а с другой стороны, я вот интересуюсь, там, ну, конечно, привирает. Как мне там один атеист говорил, он сначала сказал, что он атеист, а потом сказал, что он 3 раза Библию прочитал. Но стреляй меня разрывными пулями, я не поверю, что он 1 раз хотя бы до конца Библию дочитал. Что открывал и читал, это бесспорно. Но что от начала, от бытия до апокалипсиса он прочитал Библию, это я сомневаюсь. А, то, говорит, 3 раза, это, извините, у меня такой веры нет, чтобы поверить, что атеист мог прочесть 3 раза Библию. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка, еще раз.
Еще раз здрасте.
Вот хотелось бы в продолжение вопроса, на который вы сейчас отвечали, спросить. А скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения вера у человека – это больше заслуга Божия или заслуга самого человека?
Ну, конечно, это дар Божий. Вот в моем случае, ну, это абсолютно. Ну, что там... 3,5-4-летний малыш, какая там у него заслуга? Это просто анекдот. Никакой заслуги нет, это просто дар Божий. И все. Так я к этому отношусь. И очень даже благодарю. И как сейчас модно говорить, неплохо себя чувствую.
Понимаешь, ну не каждый человек принимает этот дар. Вот, казалось бы, вы говорите, младенец почти. Почему один младенец принял, другой нет?
Тоже не знаю.
То есть это какое-то свойство души принять дар веры?
Ну, просто это какая-то тайна. Их же предувиди, тех и предустави. Ну, вот что тут скажешь? И у каждого свое время. Я вот, например, сам был наблюдателем, человек в 90 с лишним лет, он, ему открылся Бог. И некоторое время в храм приезжал, его внучок привозил, причащался, всегда со слезами. А потом уже, когда он уже не смог, я его дома причащал.
Вот сколько потребовалось времени, чтобы у человека приоткрылось?
Так он не просто был, так сказать, неверующий, а он над внучком смеялся. И на то, что он бороденку такую себе отпустил, и говорит, ну что ты, как поп там, в общем, и над всем смеялся.
Как Бог был терпелив, а?
Да это просто потрясающе. Ну ведь не 80 лет, 90, я уж не помню, 91, 92, но вот с ним это произошло. И мне вот Андрюша говорит, а дед-то мой уверовал в Бога. То никогда пережил. И революцию. Он же, когда революция случилась, ему было 27 лет. Как Лермонтову. То есть абсолютно зрелый человек. Он это все видел. Когда, началось разрушение вот этой идеологии коммунистической, он говорил, я не думал, что доживу. И это, кстати, тоже на него повлияло. Потому что, это было как чудо, ведь не было же никаких революций там, никто из пистолетика не стрелял, оно как-то само бум-бум-бум, и вдруг посыпалось. Вот интересно как-то. Так что таинственные вещи бывают. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Раба Божия Галина. Вот в житейских... Алло.
Галин,
да.
Вы первый раз слышите нашу передачу?
Нет, не первый раз.
Не первый. Повторяю. Тогда слушайте меня внимательно. Повторяю в 1539 раз. Прежде чем говорить с нами, нужно выключить звук у телевизора. У радиоприемника.
Хорошо, спасибо.
Пожалуйста.
В житейских ситуациях возникают... недовольство кем-то. И вот голова забита мысленной бранью. Как от этого избавиться?
Нет ничего проще. Нужно переключить внимание с человека, которого мы осуждаем, на молитву к Богу. Господи, помилуй. Говоря это с покаянным чувством. Потому что, когда мы осуждаем другого человека, это наибольшая мерзость в глазах Божьих. Вот и все.
Паш, такое ощущение, что у нас есть в голове тумблер, и его надо только щелкнуть.
Ну, можно и так сказать. Ну, вот, например, я сейчас смотрю на чашку, а могу раз перевести глаз, и вот икона Матери Божией Казанской. Это же тоже тумблер. Да, в мозгу. Вообще наш мозг, он как тумблер. Он может переключать внимание.
Ну, переключить, да, а удержать?
Ну как, вот отвлекся, опять смотрю на чашку, опять раз, и вот на преподобного Сергия уже гляжу. То есть все время этим заниматься. Когда маленький мальчик ковыряет в носу, ему нужен сигнал извне. Мама говорит, Вася, не ковыряй в носу, это неприлично. И когда 1539 раз она повторила, он уже начинает понимать.
Уже при слове «Вася» он уже вынимает.
Да. Нет, у него останавливает палец, чтобы не он к ноздре не тянулся. Это вот такое воспитание. А вот таким самовоспитанием должен заниматься христианин. Потому что осуждать – это очень и очень плохо. А у нас возникли всякие привычки. Но вот у Васи ковырять в носу. Вот у Феди прерывать разговор взрослых. У Маши все время требовать, чтобы что-то купить. У Аси все время, когда что-то привлечь к себе внимание, все время вот таким голосом разговаривать. И так далее, и так далее. И вот нужно это, от этого всего отвыкнуть. Потому что за большую жизнь, а женщина звонила ей уже там немало лет. Поэтому он хочешь не хочешь, а другого пути нет. Нужно все время из этой колеи стараться выехать.
Но вот именно нет навыка постоянного контроля за собой. И все время соскальзывает.
Конечно.
В привычную
конечно.
Колею.
Ну, и нужно все равно оттуда выкарабкиваться. Это неизбежно. Тем более, вот она спросила... Я ответил, чё ж. А нет звонка? Так, ну, давай дальше.
Насколько важно пройти таинство крещения через полное погружение в воду? В некоторых храмах крестят окроплением.
Любое крещение, оно равноценно. Но каждый обряд имеет, помимо духовного значения, еще и символическое. Так как погружение в купель с головой есть образ умирания и погребения. Так как мы покойников, когда хороним, мы их засыпаем с головой. Поэтому и в этом смысле обряд, если мы хотим, чтобы он был совершен, но так как это заповедовала церковь, то лучше полностью. Но от того, чтобы упала на человека одна капля или 6 тонн воды или вообще в море его крестили, то это не играет никакой роли. Алло, добрый вечер.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос, батюшка, благословите.
Это какой-то такой странный вопрос, благословите.
Я хотела бы задать...
Если бы вы хотели бы задать, вы бы давно задали, а то у нас время идет, а вы...
Христос сказал, в чем застану, в том и сужу.
Это опять не вопрос, это да. Цитата.
У меня мама умерла, вот 40 дней еще не прошло. При жизни она всегда ходила, причащалась в церкви. А в последнее время у нее инсульт сильный был, и... нарушение мозгового кровообращения, то есть она, ну, ноги отнялись и не могла перекреститься. Перед смертью я ее причастила, то есть вызвал священник, соборовали ее. Я очень переживаю, как вот она сейчас вот.
Как? Ну, так вы же говорите, она умерла, что ж теперь переживать-то?
Да.
Мы уже пережили душу, маму, маме Господь забрал от тела. Чего уж теперь переживать? Конечно, в смерти ничего такого симпатичного нет. Ходим на могилку. Я тоже вот прихожу на могилку отца, уже 25 лет хожу и переживаю. Вспоминаю, какой он был. Вспоминаю вот все, что с ним связано. И что тут такого-то? Ну, переживаю. А что, вы хотите не переживать? Это как так? Мама умерла, а я не переживаю. Как шкаф или холодильник.
Это волнует стою. Ее состояние души. Как она? Страдает но или...
Мамина?
Да.
А это не наше ума дело. Она как дочка сделала все правильно. мама, когда обезножила, и пособоровала, и причастила, батюшку позвала. Да это вообще, таких дочерей не найдешь еще. Что для мамы сделала все нужное, потому что мама была верующий, церковный человек. Что ж теперь? Так слава Богу, надо благодарить маму, что воспитала такую хорошую дочку. О чем тут переживать-то?
Хочется удостовериться как-то, что там все хорошо.
Все там будем. И все узнаем. Столько...
Подождать немножко.
Не чуть-чуть, совсем. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий, Ольга из Москвы. А вот мне сейчас бы хотелось узнать не там. Мне все время постоянно снятся все ушедшие родственники.
Ну, что, самое обыкновенное дело, и что? Ну, снятся.
Вот я ничего, я хочу спросить, как к этому относиться? Я
да никак не относиться. Ну,
да прям никак?
Да, абсолютно. Приснился хорошо, не приснился еще лучше. Так что такого-то? Какие волнения по этому поводу? Ведь это же сон. Сон. Хотите вам сегодня присниться розовый слон? Вас научить? Нет никаких проблем. Надо только вам все оставшееся время до того, как вы уснете, думать о розовом слоне. И обязательно вам приснится розовый слон. Поэтому человек, у него, допустим, умерли, родные ему люди, о них думают, вспоминают. Нет ничего удивительного, что они ему являются во сне. А что такого-то? Самое обыкновенное дело. Вот очень многие люди, там вот, очень многие, когда человек умрет, вот первые дни, мне, я тоже помню, отец приснился, вот, я уж не помню как, но то, что факт, то, что он приснился, я тоже помню. Ну, а потом проходит время, и люди перестают беспокоиться. Потом смотрят, прибегают в церковь, мне отец приснился. Ну, это хорошо, а что такого-то? Если бы зеленый крокодил приснился, ну, это уже сложнее, так сказать. А отец родной там или кто-то из
родственников. Хотят видеть в этом некое знамение.
Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет. Вот то, что Господь по этому поводу говорит. Зачем же нам в этом участвовать? Алло, добрый вечер. Алло.
Алло, батюшка.
Ау.
Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот от чего зависит тяжесть креста? От тяжести грехов или какая-то другая причина?
Нет, от любви Божией. Чем Господь больше любит человека, тем тяжелее Господь дает человеку крест. Это знак избранничества.
Каждый человек несет крест. То есть каждый избран.
Абсолютно каждый. Ну, с самого первого с дня зачатия.
Все говорят, ну я Богу не верю. Почему он меня нагрузил этим своим крестом?
Ну, не веришь, не надо. Два человека. Один несет мешок 60 килограмм с песней, а другой с проклятием. Кому легче нести?
С песней легче.
Ну, вот и все, вот ответ.
Так что выбирай.
Конечно.
Папа пьет и бросать не собирается. Но если мы с мамой оставим его в покое, перестанем за него бороться, не будет ли это предательством с нашей стороны?
Не знаю. По-разному бывает.
То есть как-то вот получается такое непонятное. Оставьте меня в покое, дайте мне жить, как хочу.
Ну. Но дело в том, что брак... Он не предполагает жизни, как хочу. Когда человек вступает в брак, и тем самым своим вступлением в брак, он свидетельствует перед церковью, перед всем народом, даже перед всем миром, можно сказать, и перед этим человеком, с которым вступает в брак, о том, что он уже жить, как хочу, не собирается. Наоборот. его цель жизни – служить этому человеку. Женщина служит как жена, мужчина служит ей как муж. И детям он служит как отец, она служит как мать. Вот что такое брак. А если человек хочет жить, как он хочет, то это уже не брак. А это, ну, то есть это совсем не брак.
Но когда человек об этом просит, родственники хотят его постоянно сдвинуть с того места, на котором он обосновался. И я, говорит, хочу. Они говорят, нет.
Ну, надо, что значит нет? Надо договариваться.
С пьющим можно договориться?
Ну, не в ту минуту, когда он сильно пьян. А проблески бывают у всех.
В такую минуту он готов пообещать, что все брошу,
нет,
все понимаю.
Нет, не про обещание. А вот составить некоторые, даже можно письменные условия. Потому что, когда человек пьяный, ему ничего не предъявишь. А с другой стороны, все сделать, потом на ксероксе размножить. Тебе копия, мне копия. Вот если это выполняется, брак продолжается. Если нет, извини. Никто никого, никому не предает. Хотя он предает себя зеленому змею. Он предает. Потому что ни одна женщина не выходит замуж в надежде, что ее муж будет пить. Хотя вот, если женщина алкоголичка, то у нее никаких вообще проблем нет. Они вместе покупают, вместе пьют.
Сохраняется ли у души после смерти осознание себя как личности?
Ну, конечно. Личность, она неистребима. Потому что личность – это есть как раз то, что есть наш дух. А это однажды созданное Богом, ну, если угодно, по латыни, там, субстанция, допустим. Это и есть наше «я», наша личность. Алло, добрый вечер.
Батюшка Дмитрий, я вас боюсь, как Господа Бога. Вот я боюсь умирать.
И правильно, потому что я могу съесть. Только дайте адрес.
Что мне будет за это, батюшка?
Понятия не имею. Меня больше волнует, что мне будет. Это правда. Вот, а это уже у нас. Вы живы, я живу, у нас есть время на покаяние. Вот.
Если брак без согласия родителей, то к чему может привести это?
Смотря какие родители.
То есть в чем причина их, так сказать, неблагословения?
Ну да. Вот сегодня я узнал историю. Там вот одна молодая, ну даже еще не женщина, а по возрасту совсем девушка. Ее мама там хотела выдать ее замуж за человека, много старше ее, там. Она запомнила, что у нее Мерседес был. И когда она с ним поссорилась, с этим ухажером, то мама ее очень ругала. Что вот, там, каталась бы как сыр в масле. То есть, если у мамы задача, чтобы дочка каталась как сыр в масле, то можно вполне и таким благословением пренебречь. Потому что брак – это не для того, чтобы кататься, как сыр в масле. Чтобы подкупил это самое, подкопил денег, купил полбочки этого самого масла топленого, и залезь и катайся. Что для чего за это мучиться, в брак вступать? Брак – это строительство домашней церкви. Это подвиг. Это брак, это крест. Апостол Павел говорит всем вступающим в брак: «Мне вас жаль». Он знает, как это трудно. Апостол Павел, который до третьего неба был восхищен при жизни. Потому что это очень трудное дело. А уж сыр в масле – это совсем не то. Ну, это смешно. Бог хочет, чтобы человек был как ангел. А родная мать хочет, чтобы ты как сыр с дырочками был. Это вообще бред какой-то собачий. Да, от такой мамаши нужно бежать, как от чумы. Поэтому там благословение. Если человек добрый христианин, это одно. А если человек пес шелудивый, то это другое.
Как понимать слова царя Давида? «Себо в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мати моя». Почему же беззаконие и грех? А как же плодитесь и размножайтесь?
Плодитесь и размножайтесь было сказано до грехопадения. А после грехопадения все мы рождены во грехах и в беззакониях. Надо первоисточнички знать. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Дмитрий, отец Александр. Знаете, у меня в семье брата и муж, и жена, то есть брат и жена сильно больны, но не настолько, чтобы обездвижены. Но в квартире такой, извините, свинарник. И я вот им, когда к ним прихожу, помогаю, говорю: ну вы там вот хоть отмойте, очистите. Так вот это я порицаю или осуждаю? Вот я все время мучаюсь.
Как, и порицаете, и осуждаете? Что ж тут непонятно-то? Я думаю, все, кто нас слышит, и нас несколько миллионов слышит, тоже с этим согласны. Вы и порицаете, и осуждаете. Поэтому, если вы хотите помочь, ну, сделайте это молча, спокойно, с улыбкой.
Батюшка, указать человека на его недостаток – это не помочь?
А кто право-то дал? Ты что, учитель? Или даже мать, ну, в известной ситуации, когда сын или дочь уже взрослые, чему-то учить, это совершенно невоспитанно. Надо было раньше, там, еще лет до 17. А так это чуть так.
Ну, как считается? Я скажу, им станет совестно.
И когда это было? Ну-ка, расскажи-ка, что-то я это не встречал.
Чтобы обличение как-то разбудило совесть в человеке?
Ну, это, во-первых, крайне редко, а потом нужно обличать в духе кротости. А этому надо еще научиться. Апостол Павел говорит: если обличаете, в духе кротости. А если у человека кротости нет, ему вообще надо скотчем рот заклеить. Не обличать, вообще не учить. Хочешь, не нравится тебе беспорядок, можно сказать: ребятки, вы не против, я немножко здесь вам приберу? Не против, ну и пожалуйста. Вы спасибо, вы мне доставили большое удовольствие. И все, вымыть, перемыть, и окошки, и занавески постирать, и все замечательно. И все, ой, спасибо, так хорошо вас побыла. Ну и все, спокойно.
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер.
Нет. Почему нельзя любить Бога, имея неприязнь хотя бы к одному человеку?
Потому что сказано, что тот, кто говорит, любит Бога, а брата своего ненавидит, а неприязнь – это легкая форма, тот лжет. Поэтому это иллюзия насчет любви к Богу. Люди очень склонны воображать о себе что-то не весь что. И именно это не весь что. Так как он не знает, что такое любовь к Богу, поэтому говорит о том, что он любит Бога.
Но человеку кажется.
Знаете, так вот.
Ну вот, это и есть не весть что. Это призрак. Мираж. Морок. То есть он совсем не Бога видит, а совсем другое существо.
Порой наши близкие таковы, что ну просто вот с любовью на них никак не посмотришь. Вот если там, например, или пьющие, или наркоманы, или ну, просто человек.
Но христианство учит нас тому, чтобы видеть в человека не его грех, нет, а его бессмертную душу. Вот представь себе хирург, вот разрезает человека. Еще до того, как он заглянул в утробу, такая вонь страшная. Просто вообще обыкновенный человек не подготовлен в обморок. Но это же не значит, что доктор будет ненавидеть этого человека. Они могут быть и друзьями. Но редко родственники, так обычно хирурги родных не оперируют. Вот. И так далее, и так далее. Поэтому что тут? Вот хирург, он одно дело болезнь, может быть, даже смертельная, а другое дело сам человек. Это совершенно все разные вещи. Вот так нужно научиться. Это, конечно, не очень просто, но, по крайней мере, задача такая стоит. Тогда все будет и в порядке. Вась, ну, просто понимаю, что говорить об этом легче, чем делать.
Когда тебя изо дня в день донимают, донимают, вот просто вот жизнь не дают. И вот это чувство, человек может сдерживать, может не отвечать злом на зло, может служить этому болящему. Но внутреннее это такое чувство в нем.
Да все что угодно, но человек может всегда еще и в пустыне убежать.
Чтобы от этого чувства избавиться.
Ну, вообще от ситуации.
Ну, вот, в общем.
Ну, я имею в виду в таком, как в литературном плане. То есть не обязательно буквально в пустыню Гоби или Каракумы. Имеется в виду в таком святоотеческом понимании.
Пашка, ну, пора нам прощаться. Да?
Всего вам доброго, до свидания. Будем живы-здоровы. До следующей встречи в пустыне.
Спасибо, Батюшка, за ответы. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.